Уэстон послушался, как бы и не понимая, что делает, и они еще долго плыли рядом, не говоря ни слова. «Я скажу вам, где истина», — внезапно заговорил Уэстон. «Да?» «Ребенок пробирается наверх, в ту комнату, где положили его умершую бабушку. Тихонько заглядывает туда, а потом убегает, и ему снятся страшные сны. Огромная бабушка!» «Что тут истинного?» «Ребенок знает о мире то, что наука и религия изо всех сил стараются скрыть!» Рэнсом промолчал. «Он все знает», — продолжал Уэстон. «Дети боятся идти ночью через кладбище, и взрослые смеются над ними, но дети умнее взрослых. В Африке дикарки по ночам надевают маски и проделывают мерзкие штучки, а миссионеры и чиновники называют это суеверием. Нет, черные знают о мире больше, чем белые. Грязные попы на задворках Дублина до смерти запугивают слабоумных деток. Вы скажете, это все темнота и глупость, но уж нет. Они ошибаются в одном, верят, что все-таки можно спастись. Нельзя. Вот вам истина. Вот вам реальный мир. Вот его смысл». «Я не понимаю», — начал было Рэнсом, но Уэстон его перебил. «Вот почему надо жить как можно дольше. Все хорошее только здесь. Узенький, тоненький слой, который мы называем жизнью, только видимость. Он снаружи, а внутри настоящий мир. Ему нет конца. На один миллиметр толще слой, на один день, час, минуту — вот что важно. Вам этого не понять, но это знает любой смертник. Вы говорите, какой смысл в отсрочке? Да весь, какой только есть!»
«Никто не обязан идти туда», — сказал Рэнсом.
«Я знаю, во что вы верите», — отвечал Уэстон. «Вы ошибаетесь. Только кучка образованных людей верит в это. Человечеству виднее. Оно-то знает. Гомер знал, что все мертвые провалятся во тьму, в нижние круги. Ни смысла, ни склада, ни лада. Так, одна гниль, призраки. Любой дикарь знает, что все духи ненавидят тех, кто еще во внешнем круге, как ненавидит старуха красивую девушку. Да, духов надо бояться. Все равно сам тоже станешь духом».
«Вы не верите в Бога», — сказал Рэнсом.
«Это другое дело», — ответил Уэстон. «В детстве я не хуже вас ходил в церковь. В иных местах Библии больше смысла, чем вы, христиане, думаете. Разве там не сказано, что он — Бог живых? Так оно и есть. Может, ваш Бог и есть, это не важно. Сейчас вы не понимаете ничего, еще поймете. Вы ведь не знаете, как тонок внешний пласт. Этот слой, который мы зовем жизнью. Представьте себе, что Вселенная — огромнейший шар в тоненькой корочке. Только речь не о пространстве, а о времени. Корочка и в лучших местах не толще 70 лет. Мы родимся на ней всю жизнь, сквозь нее просачиваемся туда, во внутреннюю тьму, в истинную вселенную. Умерли, и все. Мы там. Если ваш Бог и существует, он не внутри шара. Он снаружи, как луна. Когда мы попадаем вовнутрь, он больше не знает о нас. Он не следует туда за нами. Вы скажете, что он вне времени, и утешитесь. Но ведь это значит, что он снаружи, на свету, на воздухе. А мы-то живем во времени. Мы движемся вместе со временем. Значит, с его точки зрения мы движемся прочь, туда, куда он не ходил и не пойдет. Вот и все, что у нас есть и будет. Может быть, в так называемой жизни есть Бог. Может быть, нет. Нам что за дело? Мы-то в ней совсем ненадолго.
Это еще не все, — возразил Рэнсом.
Если б Вселенная была такой, мы — часть Вселенной, чувствовали бы себя вполне уютно. А если мы удивляемся, негодуем... — Да, — прервал Уэстон, — это разумно. Но и разум разумен только на поверхности. Разум никак не связан с тем, что есть. Самые обычные ученые, вот хотя бы я сам, уже обнаружили это. Неужели вы не видите, в чем смысл этих разговоров о недействительности нашей логики, об искривленном пространстве, о неопределенности в атоме? Конечно, они не говорят прямо, но они еще при жизни догадались о том, о чем узнают все умершие. Реальность неразумна, не едина, не равна себе. У нее нет ни одного из тех качеств, в которые вы верите. Можно сказать, реальности вообще нет. Реальность и нереальность, истина и ложь — это все на поверхности. Надавите, и они провалятся.
«Если это правда, — возразил Ренсом, — какой смысл говорить об этом?»
«Ни в чем нет смысла, — ответил Уэстон. Весь смысл в том, что ни в чем нет смысла. Почему привидения пугают нас? Потому что они привидения. Им больше нечем заняться!»
«Мне кажется, — сказал Ренсом, — то, как человек видит мир или любую постройку, зависит от того, где он стоит».
«Все зависит только от того, внутри он или снаружи», — сказал Уэстон.
«То, что вы любите, снаружи. Например, планета, Переландра или Земля, или красивое тело. Все цвета и формы только снаружи, там, где еще нет этого. А что внутри? Тьма, жара, гниль, духота, вонь».
Несколько минут они плыли молча. Волны вздымались все выше, рыбы еле двигались.
«Конечно, вам и горя мало, — сказал Уэстон. — Вам на поверхности и дела нет до нас. Вас еще не тащили туда, вовнутрь. У меня был сон, только я еще не знал, что это правда. Мне снилось, что я умер. Лежу себе в больничной палате, вокруг лилии, лицо подкрасили, все чин-чином. И тут... пришел человек, весь в лохмотьях, словно бродяга, только это не одежда, а плоть висит клочьями. Встал в ногах кровати и ненавидит меня. «Ну-ну», — говорит, «ну-ну». «Думаешь, ты очень красивый? Еще бы, на чистенькой простыночке гроб готовый блестит. Ничего, я тоже так начинал, все мы с этого начали. Погоди, увидишь, во что ты превратишься».
«Право же, — сказал Ренсом, — хватит, больше не надо».
«Или вот спириты, — продолжал Уэстон, не обращая на него внимания. — Я раньше думал, это чепуха».
«Нет, не чепуха, все верно. Заметьте, всякие красоты о смерти идут от преданий или от философов. Опыт обнаруживает совсем другое. Из брюха у медиума выползает эндоплазма. Мерзкие, скользкие пленки и складываются в огромные бессмысленные лица. Самописка пишет и пишет всякий вздор».
«Да вы в самом деле Уэстон?» — резко спросил Ренсом, обернувшись к собеседнику.
Нудный, назойливый голос выговаривал слова то так отчетливо, что нельзя было не прислушаться, то так невнятно, что слух поневоле напрягался, пытаясь их разобрать. Он просто сводил Ренсома с ума.
«Не сердитесь», — заскулил голос. «Не надо на меня сердиться. Пожалеете меня. Это ужасно, Ренсом, ужасно. Вы ничего не понимаете. Глубоко, глубоко, под всей толщей мира, похоронены заживо. Пытаетесь думать, ничего не выходит. Голову отняли, никак не вспомнить, какая там жизнь на поверхности». «Одно ясно, в ней с самого начала смысла не было».
«Кто вы?» — закричал Ренсом. «Откуда вы знаете, что такое смерть? Бог свидетель, я бы с радостью помог вам, если б знал как. Объясните мне, где вы были эти дни?»
«Тише!» — прервал его тот, другой. «Слушайте!»
Ренсом прислушался. В окружавшем их созвучии шумов появился... новый звук. Море сильно волновалось, ветер крепчал. Вдруг Уэстон протянул руку и вцепился в руку Ренсома.
«Господи!» — завопил он. «Ренсом, Ренсом, помогите! Нас убьют! Убьют и сунут во тьму! Ренсом, вы же обещали помочь! Не отдавайте меня им!»
«Тихо!» — крикнул Ренсом, обозлившись, ибо это существо вопило и визжало так, что заглушило все звуки. А он очень хотел понять, что же означает новый шум, вмешавшийся в свист ветра и грохот волн.
«Это скалы!» — визжал Уэстон. «Скалы, идиот! Вы что, не слышите? Там земля, скалы! Глядите сюда! Нет, направо! Мы разобьемся в лепешку! Господи, вот она, тьма!»
И тьма настала. Ужас охватил Ренсома. Никогда он не знал такого ужаса. Он боялся смерти, боялся перепуганного спутника, вообще всего боялся. Во тьме наступившей ночи мелькнуло облако светящейся пены. Она летела прямо вверх, там волна разбивалась о прибрежные скалы. Низко над головой, невидимые во тьме, с тревожным криком пронеслись птицы.
«Уэстон, где вы?» — окликнул он. «Держитесь! Соберитесь с духом! Все, что вы говорили, вздор! Помолитесь, как ребенок, если не умеете молиться, как мужчина! Покайтесь! Возьмите меня за руку! Сейчас на земле гибнут тысячи безусых мальчишек, а мы ничего, справимся!»
Невидимая рука крепко сжала его руку, пожалуй, крепче, чем он хотел бы.
«Не могу! Не могу!» — донесся крик.
«Ну, спокойней, не хватайтесь так!» — прикрикнул Ренсом. Уэстон уже обеими руками сжимал его руку.
«Не могу!» — снова раздался вопль.
«Эй!» — крикнул Ренсом. «Пустите! Какого дьявола!» Крепкие руки сдавили его, вырвали из седла и, вцепившись повыше щиколоток, поволокли куда-то. Напрасно цеплялся он за скользкое тело рыбы. Море сомкнулось над его головой, а враг тянул все глубже, в теплую глубь и дальше туда, где холодно.